Глава 7. Капитан. Пришлось задержаться в Кувшинке на несколько дней, пока Мосс добывал для меня нужные бумаги. Большую часть времени я проводил с Сибилой. Матери моего однополчанина хотелось прошлого, и я исполнял ее желание, потому что видел. За заботами о существовании большого дома скрывалось море одиночества. Я при всем желании не мог заменить ей погибшего Арви, но зато мог рассказывать о нем, давать ей хотя бы мимолетное счастье от осознания того, каким он был. Многое я придумал, и моя совесть была чиста. Матери, потерявшей сына, неважно, слышит она правду о нем или выдумку, если это хоть как-то усыпляет боль ее сердца. Вечерами компанию мне составлял Мосс. Мы пили джин, и запах яблочного табака пропитывал наши волосы и одежду. Чой занимала мое время на всю оставшуюся часть ночи, уходя уже под утро, когда бледный рассвет тонкой нитью проникал сквозь плохо пригнанные друг к другу ставни. Я был рад вынужденной паузе в Кувшинке. За эти дни появились вкус и цвет, которые, как и случалось прежде, довольно быстро поменялись друг с другом местами, вновь возвращая чувство стабильности моего странного, безумного мира. Где-то в глубине моей души теплились угли пламени, пока еще робкого и слабого. До того дня, как оно вновь начнет течь по сосудам, а на краю зрения появится тень, оставалось еще несколько недель. Разумеется, если мне не придется использовать ингениум, но подобного я избегал всеми возможными способами. Я собирался сойти с ума как можно позже. Сибилла не хотела меня отпускать, но понимала, что так лучше для всех. Прощалась с улыбкой, хотя и видел в ее глазах сожаление. Но она была из той породы женщин, которые редко показывают свои слабости даже тем, кого считают семьей и подпускают ближе, чем должны. Мосс так и не смог ничего узнать о Хенстридже, но зато судил мне денег, поделился кое-чем из своего арсенала, одел, обул и, самое главное, сделал документы. Немного потертые бумаги с чуть выцветшей печатью, выданные Комитетом по гражданству и социальному развитию. У капрала везде были свои люди. Я стал полноправным гражданином Риерты. Имя менять не стал. На этой ерунде прокалывались и более внимательные люди, чем я. Так что превратился в Итана Хелмонка. И мне оставалось возносить несуществующие молитвы бюрократам и системе, которые не используют на документах ни фотографий, ни новомодных защищенных бланков, уже повсеместно распространенных в королевстве. В Риерте все работало по старинке. Следовало всего лишь украсть нужные образцы и подделать печати. День был пасмурным. Со стороны моря ползли облака, вот-вот грозящие разродиться холодным дождем. Надвинув кепку пониже на глаза, я шел по грязным улицам к пушечному каналу, планируя сесть на речной трамвай и найти себе подходящий угол где-нибудь в гороховом супе или светляках. Я потерял немного времени, задержавшись в маленькой цирюльне на набережной Змеиного канала. У нее было запыленное стекло, единственное кресло и старое растресканное зеркало. Помещение наполнял тяжелый запах дешевого одеколона. Как я уже говорил Моссу, после взрыва в гнезде чужака, скорее всего, сочли мертвым. Но даже если нет и кто-то меня разыскивает, я не собирался становиться чуть более неприметным и перекрашивать волосы. Рыжий в Риерте не приговор. В нашей бывшей колонии достаточно выходцев из королевства, а у нас таких, как я, каждый десятый. Так что я избавился от щетины, да выбрил большую часть волос на висках и затылке, как делали многие риерцы из простого люда, чтобы меньше бросаться в глаза. Мой акцент и речь, разумеется, никуда не делись, но и иностранцы, получившие или купившие гражданство, здесь тоже не являлись чем-то удивительным. Верхний я покинул через мост, переброшенный над Змеиным каналом. 28 ступеней вверх и столько же вниз. Начал накрапывать мелкий дождь, и я поднял воротник пиджака, продвигаясь по улицам горохового супа и стараясь держаться под карнизами и низкими балконами. Тут все было чуть приличнее, чем на противоположном берегу. Дома выглядели аккуратнее, а улицы с появившимися постовыми и фонарями шире. Хотя в северных районах сохранялось военное положение, на каналах открыли судоходство. Однако напряжение висело над кварталами. Ходили патрули. Жандармские посты, установленные на главных перекрестках и возле мостов, в любой миг были готовы перерезать сообщения между островами, если начнутся беспорядки. Больше всего эти укрепления напоминали странную голубятню. сшитую из листов бронированной стали коробку с бойницами, посаженную на мощную опору, вокруг которой велась серпантинная лестница. На крышах виднелись прожекторы и раструбы громкоговорителей, а из бойниц торчали стволы пулеметов. Я как раз проходил мимо одного такого. На его вершине живого места не было от чаек, которые основательно изгадили поверхность, наплевав на авторитет власти. Казалось, что они специально прилетают сюда со всего света, чтобы оставить метку вкуса сахара. Мыть сторожевой пункт никто не спешил. При таком количестве птиц в городе занятие столь же бесполезное, как лечить контаги, чтобы превратить обратно в человека. На стенах висели плакаты с изображением преступников, находящихся в розыске, предупреждением о соблюдении комендантского часа, требованиями оказывать помощь представителям власти. Кто-то, не согласный с таким порядком вещей, написал на одном из заборов с ошибками и грубо о том, что следует сделать со всеми солдатами Дукса. Буквы пытались стереть, но их все равно было видно. И теперь несколько работников в комбинезонах перекрашивали кое-как сколоченные доски с колючей проволокой, натянутой поверху, краской вкуса горелого леса. Навстречу мне, по центру мостовой, на прекрасном скакуне соловой масти ехала босая женщина. В седле она сидела по-мужски, но чуть сутулись, а ее широкие темные штаны, похожие на юбку, походили на крылья ворона. Плащ был сахарным, с кислыми лимонными вставками на рукавах и капюшоне, сейчас накинутым на голову. Лицо разглядеть не представлялось возможным, его скрывала плотная вуаль. Создавалось впечатление, что прохожие ее просто не замечают, что она из другого мира, призрак, плывущий по улице и не тревожащий эту действительность. Словно только я один вижу ее. Но видели ее все. Вот только у жителей Риерты есть уникальная способность не замечать некоторые вещи, особенно если те могут привести к неприятностям. Да что там говорить. Даже жандарм внезапно стал смотреть в противоположную сторону. Сейчас можно кричать «караул», бить поварешкой в кастрюлю или, к примеру, рисовать на стене Дукса в непристойном виде. Никто и ухом не поведет. Собственно говоря, я ждал встречи. Несмотря на все, что говорили Мосс и Сибилла. Слухи летают быстро и попадают в нужные уши. Я знал, что кукла смотрит на меня, едва заметно кивнул, показывая, что не идиот и понимаю, ради кого она здесь. Та развернула коня, предлагая мне следовать за ней. Я так и сделал. Довольно глупо было бы возражать. А уж тем более вступать с ней в конфронтацию. Следовало поставить точку в старом деле. К тому же, если у старухи были ко мне претензии, то я бы уже неделю как кормил пресноводных крабов. Я шел рядом со стременем, чувствуя тяжелый, неприятный лошадиный запах, и меня тоже словно накрыли маскировочным плащом плакальщика. Итан Шелби на время просто исчез из поля зрения прохожих. С улицы мы свернули в переулок, затем в проходной двор, в котором затихла игравшая в мяч детвора, а после двинулись чередой закрытых галерей, протянувшихся над мягко плещущейся водой. И вышли к узкому каналу, где нас ждала паровая лодка вкуса застарелой грязи. На ней скучали трое ребят в распахнутых полупальто, надетых на выцветшие тельняшки и в мятых котелках. Тот, что помладше, чуть суетясь, щелчком отправил недокуренную папиросу в канал, подобострастно сняв головной убор, и взял животное куклы под узцы, дожидаясь, пока та спешится. Когда она оказалась на земле, я увидел, что женщина не так уж и высока. Кукла встала на цыпочки. Вуаль приблизилась к моему лицу так, что мне стоило труда не отшатнуться. Я услышал призрак тихого смешка, и вот она уже спешит к посудине, развернувшись на голых пятках. Моя сопровождающая села рядом с выступающим из палубы, излучающим жар кожухом парового котла. Чуть склонила голову, давая неслышный приказ. Помощник, оставшийся на берегу, отвязал швартовые, толкнул ногой борт. Мы сразу же взяли курс и через квартал вплыли в туннель. Когда город в последний раз перестраивали, лет 80 назад, часть каналов спрятали под землю. Не скажу, что это было правильным решением. Тут вечно царил мрак, мерзко пахло застарелой сыростью, тиной и угольным дымом, который частенько висел под низким потолком из-за отвратительной вентиляции. Единственным источником света во время пути служил носовой фонарь. Ползли мы со скоростью улитки. то и дело с трудом расходясь с весельными лодками и тихоходными длинными баржами с такой осадкой, что любая волна должна была перепрыгнуть через их борт и отправить груженные неповоротливые колоды на дно. Самыми проворными здесь были узкие щукообразные 11-ярдовые гондолы. Они, несмотря на единственное весло, носились прямо перед носами тяжелых лодок, благодаря мастерству гондольеров, избегая столкновений. Один из них едва разминулся с нами, заорал, выпрямляясь во весь рост, но уже на втором ругательстве скис и постарался уплыть как можно быстрее. Все было прекрасно понятно. Он увидел куклу, а о них порой ходило много страшилок. Никто не хочет привлекать к себе внимание черта, пока тот спит в табакерке. Я прожил в Риерте почти 2 года. Неплохо разбирался в ее улицах, но то, что скрывалось под ними, всегда оставалось для меня загадкой. Я никогда не знал этой подземной стороны и предпочитал не соваться в нее. Сейчас туннели работали последние дни. Не за горами время высокой воды, когда они будут затоплены. До весны. Мы миновали несколько подземных перекрестков, где-то над головой загремели колеса. По рельсам прошла конка. Впереди забрежил свет, и лодка вырвалась на открытую воду трубного пролива. Тусклое солнце, прячущееся за дождевыми облаками, и свежий ветер, прямо под мостом власти. Светляки были напротив. Серые и красные здания, слишком высокие и тяжелые для такой почвы. Основа фундаментов здесь – стволы лиственниц, когда-то срубленных в горах на границе с княжеством Йевен. Эти деревья, находясь в воде, лишь приобретали прочность, так же, как королевские дубы. Но даже они не могли вечно держать подобный вес, а оттого светляки напоминали город пьяниц. И стоит заметить, создавалось впечатление, что пили по-черному здесь исключительно здания. Они были наклонены в разные стороны, порой опираясь друг на друга, точно припозднившиеся приятели, возвращающиеся из паба. Казалось, постройки вот-вот упадут, но те стояли так уже не один век, и громкие обрушения можно сосчитать по пальцам одной руки. Дома надвинулись, накрыли нас густыми тенями, и мы, словно первопроходцы папаякты, вплыли в эти каменные застарелые джунгли. Мы забирались в самые узкие, необитаемые и плохо проходимые речные артерии светляков. Потерять представление о том, где находишься, в таком месте, как нечего делать. Я понял, что мы недалеко от порта, когда в просвете между домами увидел горбатые краны, а затем почувствовал тяжелую размеренную поступь шагающего погрузчика. Той самой диковинной машины, которой так опасался докер в пабе Уолли. Здание, возле которого остановилась лодка, напоминало фабричное. Старое, сложенное из дрянного кирпича вкуса запекшейся крови, со сколотыми углами, с погасшей трубой котельного цеха, где окна состояли из множества кусочков толстого мутного стекла. Не дожидаясь остановки лодки, кукла спрыгнула на берег, и я сделал то же самое. А наш транспорт начал набирать ход, оставив на память о себе лишь дым над сонным каналом. На распахнутых железных воротах висела табличка «Первый резервный таможенный склад колониальных регионов». Лично я рассчитывал увидеть нечто вроде «Первая нелегальная букмекерская контора» или же «Трест по отмыванию денег среди товарищей», или, на худой конец, «Общество освобождения чужих карманов от наличности». Возле парадного входа дежурил очередной мордоворот в мундире капрала таможенной службы с татуировкой на шее, ясно говорящий, что его основная работа отнюдь не на государство, а на старуху. Некоторые господа из черни обожают наносить себе метки и показывать их всем окружающим, точно краснокожие, собранные скальпы. Он распахнул перед нами дверь и снял берет с лысой башки. Приветствовал капрал отнюдь не вашего покорного слугу. Внутри здание выглядело чуть приличнее, чем снаружи. Но из-за мутных стекол тут царил сумрак. Косматые тени лежали на некогда прекрасной лестнице. Весь широкий сводчатый коридор был завален горами сломанной мебели, кипами бумаг и расколотыми бюстами прежних властителей. Потолки вкуса грязного снега, а стены как мятный щербет. Людей мы почти не встречали. Лишь дама ученого вида, в закрытом платье, при очках, с волосами собранными в пучок, прошла мимо, опустив глаза. Да двое парней, кряхтя от натуги, проволокли тяжеленный ящик, на котором висела пломба, отмечающая конфискат. Присутствие куклы оставило их равнодушными. Судя по всему, здесь она появлялась довольно часто. Как говорит Артур Мосс, порой государственные структуры довольно сильно связаны с криминальными и прекрасно уживаются друг с другом. Во всяком случае, в Риерте. Меня привели в комнату, где стоял стол, на котором покоилась пишущая машинка, накрытая пыльным чехлом. На подоконнике медленно, но верно засыхали незабудки, а стекла не мыли лет, наверное, 1000. В углу доживал свой век протертый до дыр пестрый диван, и на нем возлежал господин в полосатом костюме. Закинув ноги в начищенных штиблетах на спинку, он с вялым интересом листал утреннюю газету. Лицо у него было тонкое и умное, а усы – выдающиеся. Думаю, он тратил на них все то время, пока не валялся на диване. На левом запястье вместо часов я увидел у него характерный браслет вкуса черники с двумя мягко горящими огоньками. Интересно, где усач прячет резун? Под подушкой? Тип-то куда более серьезный, чем я предполагал изначально. Это оружие пару лет назад придумали мандаринцы. Короткоствольная скорострельная швейная машинка с магазином на 40 патронов, способная прицельно выплюнуть пулю лишь на пару десятков ярдов. Не слишком дальнобойная штука, но ей это и не нужно. Пули начинали рикошетить от любых твердых поверхностей, порой до 3 раз. Теперь просто представьте, что будет, если выпустить в комнате весь магазин. Если ты после подобного, даже спрятавшись за каким-нибудь шкафом, не нашел в себе пару-тройку дырок, вполне можешь называть себя самым удачливым человеком на свете. Резун в помещениях, забитых людьми, куда эффективнее дробовика. А чтобы сам стрелок не пострадал от собственного огня, для этого и нужен на запястье такой браслет с маленькой толикой мотории. Он отводит пули резуна точно заговоренной. Весь вопрос. Откуда у бандитов взялась столь редкая мандаринская разработка, которая есть лишь у штурмовых отрядов гвардии? Впрочем, вопрос риторический. Бандиты на то и бандиты, чтобы добывать и владеть запрещенными вещами. Господин не посмотрел на нас. Как видно, его увлекла колонка первого беспосадочного перелета на аэроплане между нашим континентом и конфедерацией. На моей памяти это была уже 6-я попытка первого перелета. В отличие от стабильных и устойчивых дирижаблей, летающие этажерки полагались лишь на один двигатель. И пока что все попытки перелететь океан заканчивались плачевно для героев-пилотов.
«Они здесь!»
— крикнул он, даже не пошевелившись. Это был самый ленивый охранник из всех, которых я встречал. Он не стал меня обыскивать. Впрочем, зачем, если рядом кукла? Некоторые люди слишком сильно верят в способности тех, в ком живет ингениум. Дверь в следующее помещение была приоткрыта. Человек, сидевший за массивным столом и писавший перьевой ручкой в толстой книге учета, поднял на меня глаза вкуса спрессованного льда. Необычайно яркие, точно у хаски. Они сильно контрастировали с загоревшим за долгое лето лицом. Его возраст? Готов поклясться, что за 60, но выглядел он крепким, мощным, дышащим силой и здоровьем. Брови, ресницы, густая шевелюра и окладистая борода вкуса сахарной пудры. Его мундир таможенного офицера висел на стуле. Фуражка валялась на столе рядом со стаканом, в котором плавал лимон и был налит бледный остывший чай.
«Мистер Шелби, как хорошо, что вы так быстро нашли время для беседы».
Я сразу же услышал акцент. Старикан родился в королевстве, хотя и прожил много лет в Риерте. Мое ухо не обманешь. Как-то не с руки оказалось отказываться. Я кивком указал на куклу, и мой собеседник чуть виновато вздохнул, словно у него не было выбора, и обстоятельства так сложились, что прислать пришлось именно даму в вуале.
«Мы все немного удивились, когда стало понятно, что вы вернулись.
Мне приятно, что вы знаете мое имя, но я совсем не знаю вашего». Таможенник усмехнулся, аккуратно положил ручку на чернильницу, рассеянно посмотрел на пятно на указательном пальце.
«Действительно, мои манеры порой оставляют желать лучшего. Называйте меня капитан».
Я подался вперед, театрально показывая, что изучаю его нашивки. «Прошу прощения, с моим зрением сегодня что-то не то». «Капитан...» Он, все так же продолжая усмехаться, постучал двумя пальцами по трем изрядно потускневшим серебряным львам на воротничке.
«Это настоящее, которое для меня лишь рутина. Живу прошлым, знаете ли. На войне я был ротмистром. А вы?»
«Старший сержант», — сухо ответил я, понимая, что своего настоящего имени он называть не спешит. «Касательно вашего первого замечания, меня уверили, что старуха не имеет ко мне никаких претензий. Ведь сейчас я разговариваю с ее представителем, а не с чиновником таможни». Он отхлебнул бледного чая.
«Вы все буквально схватываете на лету, мистер Шелби. Претензий к вам нет, это так. Но вы здесь именно потому, что ударили куклу. Я всегда говорил, что бокс – отличный вид спорта. И на нем хорошо можно заработать, в том числе и не только в финансовом смысле, но и инвестировать в услуги. То, что случилось много лет назад, сыграло свою роль. Вы успели остановить, скажем так, работницу моего нанимателя, прежде чем та наворотила дел. Ингениум почти уничтожил разум куклы, и она, к моему сожалению, не контролировала себя. И последствия ее поступков были бы обременительны для нашей компании.
Значит, все произошло к лучшему. Смею надеяться, что я приглашен сюда для того, чтобы выслушать благодарности. Если так, давайте покончим с формальностями, и я отправлюсь по своим делам», — сказал я.
«Надолго вы собираетесь задержаться в Риерте?»
Он словно бы и не расслышал моего предложения. «Последнее время все мне задают одни и те же вопросы. У меня нет для вас ответа. Могу лишь уверить, что в моих планах нет никакого желания влезать в дела старухи». Капитан покивал, словно я сказал нечто важное и очень ожидаемое, но было видно, что мои слова для него совсем пустой звук.
«У старухи везде есть глаза и уши. Так что для нас не секрет, что по прибытии в наш чудесный город у вас возникли кое-какие неприятности. Аккурат до самой вашей смерти во время взрыва в гнезде».
«Ну, после смерти обычно неприятностей не бывает. Они достаются лишь живым, ведь так?»
«Конечно».
Капитан и бровью не повел.
«Но теперь некоторые в курсе, что даже в мертвеце может жить зверь. Такой же, как в ней».
Я обернулся назад, на куклу. Та стояла не шевелясь, точно манекен. Но это было столь же обманчиво, как притаившийся в засаде искирский щитомордник. Никогда не поймешь, в какой момент он нападет, пока не станет слишком поздно. Эти некоторые ошибаются.
«Мистер Шелби, уважайте мою старость и мое время. Я не склонен бросаться словами. Есть куклы, способные чувствовать зверя в других, даже если зверь спит в берлоге».
«О, теперь я понимаю причину нашей беседы». Я остался холоден и равнодушен к тому, что дама за спиной видела меня насквозь. Капитан постучал ногтем по стакану, словно обдумывая следующие слова.
«Люди, в которых живет ингениум, не уроды и не чудовища, какую бы точку зрения ни имело на этот счет общество. Старуха придерживается иного мнения. Победить природу не получится даже у государства. Ее невозможно засунуть в клетку, она обязательно вырвется. И последствия для тюремщиков будут крайне плачевные».
«Запреты в Риерте лишь фикция», — возразил я. «У Дукса есть плакальщики, у старухи куклы. Носители ингениума прекрасно существуют в стране, если они служат правильным людям, которым приходится договариваться между собой, дабы открытое противостояние не устроило конец света. Беда в том, капитан, что в мои планы не входит поступать на службу. Ни к тем, ни к другим. Я предпочитаю быть независимой единицей».
«Независимых единиц перемалывают массы, старший сержант. Времена одиноких рыцарей остались лишь в романах. Уверен, вы и так прекрасно осведомлены об этом. Впрочем, вы здесь лишь для того, чтобы выслушать предложение. И оно таково. Риерта – город опасный. И всем людям время от времени требуется помощь или поддержка. Возможно, когда-нибудь она понадобится и вам».
«И старуха ее окажет».
«Окажет», — подтвердил капитан. «Разумеется, в том случае, если это не будет противоречить ее интересам».
«Справедливо. Не стану зарекаться, однако надеюсь, что справлюсь с собственными силами. Я начал подниматься с кресла, но он скинул ладонь, прося меня не торопиться.
«Если все же помощь понадобится, зайдите в любой бар от порта до Черепашьей кладки. Передайте сообщение для капитана. И все будет устроено».
«А что попросит старуха?»
«Услугу. Если она ей когда-нибудь потребуется».
Я усмехнулся.
«Попрошу с тебя то, чего ты не ожидаешь в самый неподходящий для этого момент. Похоже на сделку с дьяволом».
Таможенник поморщился.
«Давайте не будем приплетать мистику в серьезные беседы. Ингениум – ценный ресурс, и вам есть чем заплатить. А кровь и бессмертную душу оставьте священникам и суеверным женщинам».
«Откуда вам знать, что я умею? Быть может, всего лишь отправлять облака против ветра или заговаривать лягушек?»
«Ниоткуда, мистер Шелби. Да мне это и не нужно. Меня всего лишь попросили передать вам сообщение. А уж как поступать, решать вам».
«Что же? Я вас услышал. Передайте старухе мою благодарность за столь пристальное внимание и щедрое предложение».
«Она ее передает также. За то, что вам удалось остановить ту куклу. Старуха решила выплатить вам эту услугу прямо сейчас».
Он сделал паузу, глядя на меня, но я решил не торопить события, и он взялся за перьевую ручку.
«Господин Итан Шелби умер в ту ночь, когда террористы напали на гнездо, пытаясь спасти своего сообщника. Пусть так и остается. Никто из тех, кто видел вас после этих событий, не станет распространять подобную информацию дальше. Разумеется, обещание касается лишь районов, подконтрольных нам. Это не обезопасит вас, но даст какое-то время на свободное перемещение. Всего доброго, старший сержант».
Кукла шагнула в сторону, открывая для меня проход к двери, и, как видно, не собираясь сопровождать. Но я не гордый. Вполне могу найти дорогу на улицу самостоятельно.